This is Russian Christian Radio program Peace Be With You.
В эфире русская христианская программа «Мир вам».
Мир вам, настал общение час. Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен смех детей. Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрее. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам, и вашим близким и друзьям. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам.
Когда смотрю на прожитую жизнь, желания проходят вереницей, все дни мои на крыльях пронеслись, и прожитое вновь не повторится. Все детство юнозрелые года могу я вспомнить словно день вчерашний, и сознаю упущенность труда, как мало я засеял Божьей пашни. И вот теперь за книгу жизнь берусь и начинаю новую страницу. Благодарю тебя, мой Бог, молюсь. Храни меня и впредь с твоей десницы. Продли любовь ко мне и благодать. Желания мои тебе известны. Хочу тебя все больше познавать и вновь тебя прославить новой песней. Направ стопы и взор мой к той стране, где счета лет и времени не будет. Иисус Господь, дай больше силы мне, чтобы тебе свидетельствовать людям. Вся жизнь моя доселе краткий звук, измерена минувшими годами. За жизнь, за мир, за щедрость добрых рук, за все тебе я благодарен. За жизнь, за мир, за щедрость добрых рук, за все тебе я благодарен.
Господь снова разрешил нам в течение следующего часа побыть вместе и поразмышлять на основании Библии о прошлом, настоящем и будущем. Тема нашей радиопрограммы сегодня – жатва. Хотя сегодня у нас конец октября, но все-таки кое-где жатва еще продолжается. И я еще раз приглашаю вас поговорить о жатве. В прошедшее воскресенье Господь позволил мне быть в одной церкви на празднике жатвы. Интересно, что темой их служения был избран текст «Не жатва есть кончина века», а совершенно не для осеннего праздника текст. «Сеятель слово сеет». Это слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Марка. И я спросил, почему у вас на жатву текст о посеве? И кто-то из слушателей ответил, «Без сеяния не бывает жатвы». И это правда, друзья. Жатва начинается с посева. И что интересно, для того, чтобы была жатва, нужно посеять, потерять, лишиться. Я думаю, вы не раз слышали современное выражение среди молодежи «да где-то ключи посеял от автомобиля» или «кошелек посеял». Как-то одна женщина посетовала «да вот где-то деньги посеяла», на что верующий старичок ответил «ну, коль посеяла, то когда-то пожнешь, наверное, кому-то сегодня нужнее твои деньги». Вот так устроен закон сеяния и жатвы. Но я предлагаю сегодня поразмышлять не о посеве, и не о сборе урожая с поля или с садов, я предлагаю поразмышлять о событиях, без которых жатва любого урожая будет совершенно бессмысленна и никому не нужна, разве что червям, мышам или безрассудному богачу из притчи, рассказанной Иисусом Христом. Надеюсь, я вас заинтересовал или заинтриговал, и в течение этого часа вы будете с радиопрограммой «Мир вам».
Господь нас на распутье блуждающих сыскал, и как гостей достойных на брачный пир собрал, чтоб разницу изгладить, один всем дать удел. Он брачную одежду гостей своих одел. О, братья, сестры, всем нам одежда та дана. Проверим же сегодня, какая в нас она. Один запачкал грязью греха и суеты, и нет у ней уж света небесной чистоты. Другие захотели ее поисправлять, чтобы небесной форме земной посон предать. О, братья, сестры, всем нам одежда та дана. Проверим же сегодня, какая в нас она. Thank you.
третьи подменили небесную своей подмененной одежде, уселись меж гостей. Придет хозяин пира и станет проверять, готов ли ты сегодня на ту проверку стать. О, братья, сестры, всем нам одежда та дана, проверим же сегодня, какая в нас она. О, братья, сестры, всем нам одежда та дана, проверим же сегодня, какая в нас она.
Мы продолжаем нашу радиопрограмму, исследуя значение слова «жатва» и какое отношение все это имеет к нам, людям, может быть, даже совершенно далеким от земли, от посевной и уборочной страды, но независимо от этого, знаем мы или не знаем, как сеять зерно или садить картошку, жатва имеет самое прямое отношение к каждому человеку. Итак, жатва. Заглянув в словари, я обнаружил интересную деталь. Послушайте, вот что говорят словари, что такое жатва. Жатва – это процесс уборки злаковых культур, один из наиболее ответственных периодов в хозяйственном цикле земледельцев, относящихся к хлебу как к высшей ценности. Другой словарь говорит, что жатва – это уборка урожая, и слова, связанные каким-то образом со словом «жатва» – это «жать», к примеру, «рожь», это «жнец», «жница», «жнея», это «молотьба», «молотить», это «сноп», «сток», «солома», «сенокос», «косовица», «покос», «сенозаготовки», «сенокошение», «сеноуборка», «ток» – это «гумно», «обмолот» и так далее. Я думаю, что нетрудно заметить одну интересную особенность, что все эти слова говорят о том, что происходит какое-то изменение, происходит какое-то трансформирование из одного состояния в другое. Смотрите, слово «уборка». Это слово значит, что что-то перевели в иное состояние. Убрали, унесли, спрятали. Или еще слово «молотьба». Смысл этого слова в том, что над чем-то провели специальную обработку, чем и перевели иное состояние. Ну еще, к примеру, слова «сжать», «сенокос» говорят о том, что что-то от чего-то отделили и так далее. Что-то подобное перечисленному мы встречаем в словах Евангелия. К примеру, Христос говорит о том, что во время жатвы будет отделение плевелов от пшеницы, о том, что пшеница тоже еще будет подвергнута обработке, чтобы отделить зерно от мекины. И все это называется жатва. Но вот еще что я нашел в русских словарях. Есть два значения слова «жать». Первое значение – это то, о котором мы с вами уже немножко поговорили. Но вот второе значение этого слова «жать» на первый взгляд не имеет никакого отношения к жатве. Вот как толкует словарь русского языка слово «жать» во втором значении. Лексическое значение слова «жать» – это сдавливать, стискивать, быть тесным. Слово не упоминается в источниках ни на древнерусском, ни на старославянском языках. Впервые встречается в первой половине XVIII века в форме «жати», «сжимати». Слово имеет аналоги в иностранных языках, к примеру, шведское «камс» – «сгусток крови», то есть то, что свернулось. Норвежское «камса» – «мять», «давить». Производные этого слова «жму», «сжимать», «отжимать», «прижимать». Казалось бы, нет никакого общего смысла с жатвой. Но вспомните, что происходит с зерном, когда его засыпят между мельничными кругами. А что происходит с виноградом, когда ягоды попадают в точило? Я не знаю, можно ли говорить о том, что это слово имело такое отношение к сбору урожая, но то, что происходит с урожаем, начиная с дня жатвы и в последующие дни, то можно смело называть этими словами «сжимать», давить, прессовать, бить, колотить. А разве не висели фрукты и овощи на далеком расстоянии друг от друга, пока их не собрали в день жатвы и не отправили их в ящик или корзину, а кое-что и в кастрюлю или в бочку? Вот и наступила пора нового состояния, состояния жатвы, которому слово «жму» — «сжимать», «отжимать», «прижимать» имеют самое прямое отношение. Вот такое одно из значений слова «жать». Если, к примеру, взять перевод из норвежского слова «жать», то это слово звучит как «обрубать ветки», «бить палкой», «ударять». Вот такое еще одно значение слова «жать» — «обрубать ветки». И я предлагаю вам вспомнить притчу о виноградной лозе, сказанную Христом. Помните, Христос говорит, что не приносящую плод ветвь садовник отсекает, а приносящую плод очищает. Так вот, когда же садовник это делает? Ответ прост. И сам Христос дал этот ответ. Тогда, когда видно, что принесла веточка плод. До тех пор, пока не пришло время плодоношения, не время еще принимать решение, что делать с ней. А вот во время жатвы решение принять очень просто. Без плода – в огонь. Принесла плод – очистить. Вот в этом направлении мы и поведем сегодня наши размышления. Что делать с собранным урожаем? Помните притчу Иисуса Христа о человеке, у которого вырос большой урожай? Нужно сказать, что у ленивого хозяина, как правило, хороший урожай не бывает. И можно смело сказать, что человек, получивший большой урожай, был человек трудолюбивый, знал, как садить, как храстить и, конечно же, не глупый. Но давайте прочитаем эту притчу, рассказанную Христом об этом богатом человеке. Евангелие от Луки, 12 глава. Я начинаю читать с 16 стиха. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Давайте, друзья, попробуем поближе познакомиться с этим человеком. Первое, что о нем говорит Христос, это то, что человек этот был богатый. А теперь послушайте слова апостола Павла к верующим в городе Коринф. Я читаю первое его послание, главу первую, со стиха 4. Павел пишет: «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Послушай, дорогой святой христианин, послушай слова апостола Павла, ведь это обо мне и тебе, он говорит. «В нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании». Это о нас с тобой, дорогой христианин, мы богаты во Христе. И нередко, когда мы трудимся, Бог дает нам обильный урожай. Большой урожай, как в духовной сфере, так и в материальной. И давайте признаемся, что мы, подобно богачу, иногда говорим, как много у меня благословений, как меня Бог обогатил, и дом есть, и авто, и работа хорошо оплачиваемая, и даже счет в банке. А глядя на наши большие церкви, где стройно поют музыкально-певческие группы, церковный хор слаженно услаждает наш слух, нам порой так хочется сказать, а что еще нам нужно? И приходит мысль: много добра у меня, сломаю старое, построю новое церковное здание, там будет просторнее, красивее, и буду есть, пить и веселиться. А знаете, ведь это уже было. В начале 20 века в нашей стране строили и как можно шикарнее, но пришли 20-е и 30-е годы и забрали и эти церковные здания, да и души многих тоже забрали. Почему? Потому что пример богача из евангельской притчи не был понят и не был выучен. Не было желания дальше трудиться, расти духовно, ведь так хорошо с довольством смотреть на новое церковное здание, на переполненные закрома, то есть церкви, как много мы потрудились, союз организовали, сколько льгот от государства добились, наши молодые братья уже даже в армию не обязаны идти. Ну, конечно, самое правильное решение — сломать старые житницы и построить новые для того, чтобы моя душа, своя душа могла сказать: «Много у нас». Вот теперь уже пей и веселись. Но дело в том, что наступала очередная фраза жатвы, о которой мы сегодня будем вести разговор немножко дальше. Ведь жатва — это не только срезать колос или снять виноградную кисть с лозы. Жатва имеет продолжение, и мы после песни продолжим наш разговор об этом.
Моя мета не в скарбах цього світу, моя мета не в радощах землі, моя мета у книгу мого Бога, записаним лиш бути назавжди. Моя мета не жити тут розкішно, зберігати все на чорний день. Моя мета — давати там поспішно, де плачуть, де немає вже пісень. Моя мета — не плакати, як важко, і не ховати очей тоді, як золоті і славі, пройти роки подарені мені. Моя мета по Божому ставі, прожити дні, що вділені мені. Моя мета не плакати в безсилі, життя, а йти. Моя мета на Божому весіллі, щоб бути із Христом і я, і ти. Моя мета не плакати, як важко, і не ховать очей тоді, як б'ють. Моя
Итак, богатый человек трудился. Трудился и приобрел огромный урожай. Для себя, для своей души. Друзья, он не был ленивым. Но скажите, вы видели когда-нибудь, чтобы яблоками пользовалась яблоня? Или, может быть, пшеничное зерно нужно пшеничному растению? А может быть, виноградная лоза нуждается в собственной ягоде? Попробуйте оставить виноградное гроздье на лозе. Не убирайте урожай, и вы увидите, как в течение всего 2-3 лет виноградная лоза станет приносить кислые мелкие ягоды, порой никому не нужные. Закон жатвы таков, что плод приносится для других, чтобы другие пользовались им. Что же сделал богач? Послушайте, вот его слова. «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». То, что сказал Христос дальше, открывает нам реакцию Бога на действия богатых христиан, говорящих подобное. Друзья мои, я не хочу сегодня говорить о тех, кто имеет сотни или тысячи долларов прибыли ежедневно. И все только для себя и не желающих отдавать свое добро для других. Я думаю, об этом много уже говорится, но я хочу сегодня, чтобы тема нашего размышления была об, если можно так сказать, духовно-нравственных плодах. Для того, чтобы было более понятным, о чем идет речь, я проиллюстрирую это на следующем примере. Автором почти полтора десятка евангельских посланий является апостол Павел. Апостол Иоанн написал 5, и апостол Петр написал 3 послания. Но ни одному из них не пришло даже на мысль поставить такой маленький значок, копирайт называется, на свои труды. Ни один из них не заявил о своих авторских правах на послание. Даже одно из евангельских посланий имеет автора, который не захотел имени своего поставить под этим одним из самых больших посланий в Новом Завете – послание к евреям. Вы только представьте себе, какими огромными деньгами обладали бы авторы посланий, если бы они объявили об авторских правах на свои труды и сказали бы, что за каждое печатание одного из посланий им платили бы только по 1 копейке. Наверное, даже Иаков, написавший только 1 коротенькое послание, уже давно был бы богачом, с астрономическими суммами на банковском счету. Я уже не говорю об апостоле Павле. Наверное, все золото мира было бы уже у его ног, учитывая, какими тиражами выпускалась и выпускается Библия в течение 2000 лет. Иисус Христос, посылая учеников в мир, строго наставлял: «Даром получили, даром давайте». А знаете, кто написал эти слова? Это очень интересно. У других евангелистов нет этого слова. Эти слова написал Матфей. Евангелист Матфей – бывший сборщик налогов, налоговый инспектор, или в Америке говорят «tax worker». Он написал: «Даром получили, даром давайте». Матфей очень хорошо знал, что всякая продажа должна облагаться налогом. И я предлагаю всем тем, кто занимается продажей чего-либо, очень хорошо помнить об этом. Но давайте вернемся к теме. Итак, ни один из авторов не поставил копирайт на свои труды и не стал продавать свои послания, хотя они имеют высшую цену, цену человеческого спасения, цену жизни. Но что же мы видим сегодня? Огромное количество книг, CD-дисков с записями проповедей, музыки, песен, и на них вы найдете этот маленький значок копирайт. Что это значит? Это значит, что проповедник, записавший проповедь, или музыкант, или певец, записавший песню, говорит: «Это мое». И если вы хотите сделать копию, вы не имеете на это права. Даже мне, продюсеру радиопрограммы, «Мир вам», составляющему радиопрограммы, нельзя использовать их без разрешения автора, потому что это нарушение авторских прав. И нередко авторы подобных записей говорят, чтобы им платили за использование их трудов. Это нормальная практика в мире. Записанная и выпущенная певицей пластинка или кассета или CD-диск 30 лет тому назад все еще продолжает приносить прибыль автору. Но, к большому сожалению, это сегодня проникает и в церковь. Недавно в одной церкви я услышал прекрасную песню, хорошо аранжированную, ну, в общем, понравилась эта песня мне. Обращаюсь к руководителю этой певческой группы с просьбой поделиться нотами этой песни. Говорю, что хочу, чтобы и в нашей церкви певцы могли прославить Господа этим. В ответ слышу $40, и ноты будут ваши. Всего за пару нотных листов $40. Апостол Павел пишет, я читаю первое послание к Коринфянам, 4 глава, 7 стиха. «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Позвольте маленькое пояснение этого текста, прежде чем будем читать дальше. Апостол Павел пишет, что появились некоторые люди, которые стали хвалиться различными дарованиями. Эти люди присвоили эти дарования, так сказать, свой копирайт поставили, авторское право объявили на это, объявили на то, что не их, они получили это. И Павел спрашивает, ну что ты хвалишься тем, что ты получил, будто бы ты это сотворил? Ну зачем ты этим хвалишься так, как будто бы это не получил, а сам создал, сам произвел? Всякое действие для получения похвалы совершается для того, чтобы приобрести для себя то ли славу, то ли авторитет, а при выборной системе и некий сан или должность, то есть в конечном итоге иметь некую выгоду или прибыток для себя. Помните богача из притчи, о котором мы говорили в начале радиопрограммы? Он получил большой урожай. Скажите, кто ему дал этот урожай? О да, он трудился, сеял, может быть, еще раньше пахал, затем поливал, но взрастил Господь и дал этот урожай Господь. Так кому же слава? Кому похвала? И для кого все это? Вот несколько вопросов, которые я предлагаю сегодня, чтобы мы подумали и ответили. Кому слава и хвала, что мы имеем сегодня Библию? Авторы библейских текстов говорят, мы рабы ничего не стоящие, а все и во всем Господь. Второй вопрос. Кому слава и похвала за наши песни и музыку, услаждающую наш слух в богослужениях? Многие авторы 21-го столетия говорят, славу нам, хвалу нам, ну и деньги тоже. Впрочем, это не ново. Во времена апостола Павла это уже было. Слушайте продолжение начатого нами текста о тех, кто хвалились, как будто не получили, а сами что-то произвели. И вот апостол Павел пишет, я читаю с 8 стиха. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». Коринфянские христиане стали хвалиться тем, что получили, будто это они авторы, и присытились, посчитали себя богатыми, стали царствовать, так они о себе думали. Но апостол Павел пишет, «О, если бы вы были на самом деле богатыми и царствовали, на самом же деле они были бедны, и нечем им было хвалиться. Просто они уже начали строить себе новые житницы при бедности духом, что, к большому сожалению, тоже видно сегодня и в наших церквах». В чем это видно? Я покажу это еще на одном примере. Я помню время атеистического правления. В наших евангельских церквах подрастали молодые братья, будущие проповедники. им бы поучиться нужно было бы, как проповедовать, как хором управлять, но об этом даже и думать невозможно было в то время. Никаких библейских колледжей, никаких библейских или регентских факультетов, университетов, институтов. Власть строго все это запрещала. Но братья все же тайно проводили по местам эти занятия, по церквям. Скрывали имена и преподавателей, и студентов, потому что за это можно было угодить в тюрьму. И что интересно, никто не требовал никакой платы. Каждый преподаватель считал своим долгом, своей необходимой обязанностью, как писал апостол, «Это необходимая обязанность моя проповедовать Евангелие, и горе мне, если я не проповедую». Но сменилось время, условия, и появились, словно грибы после дождя, в нашей стране библейские институты, университеты. Здесь нужно сказать, я это особо хочу подчеркнуть, что учиться это очень и очень хорошо, и это очень важно, полезно, и нужно молодых людей поддерживать в этом. Но беда в том, что появились в церквах богачи, в поместных церквах. Нет, не с большим количеством денег, с большим урожаем, нет, совсем нет. У них-то, можно сказать, денег как раз немного. У них проявилась другая черта богача из притчи Иисуса Христа. Помните, богач сказал: «Много добра у меня, я разбогател, и теперь все мне, все для меня, то есть все в мои закрома я буду собирать, ведь я же трудился». Я учился, я научное звание приобрел, и вот теперь я должен то, над чем трудился, собирать в мою новую житницу, в мою. Как это происходит? Я помню, в дни моей молодости была следующая практика. Тот брат, кто имел дар проповедника, считал своим долгом совершенно бесплатно подготавливать молодых проповедников, учить их. Также и в музыке. Кто имел эту способность, совершенно бесплатно сеял свой посев в молодые сердца, в своей церкви. Сегодня часто я вижу, как проповедники с образованием и степенем магистров и даже выше ни за что не хотят заниматься с молодыми. Вот пусть заплатят, вот тогда я им прочитаю курс гомилетики или догматики, а за бесплатно? О, у меня нет времени, я преподаю в институте или в университете. Дорогие христиане, вы замечаете, как учение о благочестии эти люди перевернули так, что благочестие стало служить им для прибытка? Ну ладно, можно обучать студентов из других церквей за плату. Трудящийся достоин пропитания, и это правда, но это для других. Но в церкви, в которой ты, богослов, являешься членом, частичкой общего тела, ты обязан, совершенно не требуя платы, передавать то, что ты получил от Господа. Тебе Господь дал знание библейских предметов. Нет, не ты их изобрел. Господь тебе их подарил. Не став на них свой копирайт. Это от Господа ты получил. Отдавай даром, как и получил. Так учат святые апостолы, так учил Иисус Христос. Ведь в теле левая рука никогда не требует оплаты от правой руки. И глаз не требует оплаты за то, что он все видит от рук, ног, от всего тела. Он просто служит всему телу. А теперь, друзья, давайте послушаем хорошую песню. И после песни подойдем к заключительной части нашей темы в радиопрограмме и поговорим о значении жатвы в слове «жать», в смысле «сжимать», «давить», «прессовать».
Давайте друг друга любить Христовой любовью святой. Давайте друг друга любить и нежность свою
счастье, печали нам надо забыть, чтоб вновь возвратилось участие. Ты вспомни о доме родном, на битву направленный воин, и сердце твое пусть огнем согреет. Иисус дорогой, нежное сердце, какое ты сердце, скажи же нам нежно, скажи, что в лютый мороз позволяет нам греться. Ответ в душе напиши, нежное сердце, какое ты сердце, скажи же нам нежно, скажи,
когда наступает жатва, каждый отдельный плод собирается и желательно так, чтобы ничего не осталось на растении, на котором оно выросло. К примеру, если зерно пшеничное останется на стебле, оно будет выброшено вон и впоследствии может быть даже сожжено в огне. Если оставить яблоки на яблоне, это будет опасность возникновения гниения и будущей инфекции и болезни дерева, яблони. Если не убрать ягоды с винограда, это залог того, что в следующем году на этой лозе вы не соберете хорошего вкусного урожая. Да, друзья, я говорю именно о том, что и в нашей христианской жизни нередко плоды, которые мы приносим, остаются для нас самих. Следствием этого порой возникают болезни, инфекции, и в следующем году мы не можем принести вкусный, хороший урожай. Итог сказанному следующий. Если я приношу плод, то этот плод не для меня, этот плод для других. А что же будет, если не для других? А вы вспомните богача. Вот в чем его еще одна беда была. Слушайте, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Вы заметили, как много раз говорит этот богач слово «мое», «мое», «мой», «житницы мои», «хлеб мой», «добро мое» и «душа моя». То есть тот плод, что я принес, все это для меня, для меня. А теперь давайте представим, что бы ему сказала виноградная лоза. Безумец, если не поделишься, если не отдашь свой плод, ты на следующий год принесешь кислый плод. А то, может, и никакого не будет. Ведь ты уже сам в себе говоришь, что у тебя добра на многие годы, ты уже хочешь покоиться, пить, есть, веселиться, и в следующем году ты уже не хочешь трудиться. А что скажет ему яблоня? Безумец, да, у тебя много добра, но очень скоро твои плоды начнут вянуть, гнить, портиться, появится неприятный запах, да вообще-то от тебя уже этот запах слышен, ты сам уже себя хвалишь, ты уже царствуешь, и это недобрый запах. Ну, а что бы сказала пшеница? Ты хочешь оставить зерно себе? Да оно все твое. Но если ты не отдашь, то дети будут голодные, не будет хлеба. А ты вспомни, что вера без дел, без плода мертва. Если ты не накормишь малых сих, бедных, сирот, вдов, нуждающимся не поможешь, да-да, именно твоим добром, то нет никакой пользы от твоей веры, и конец твой будет в гиене огненной, если не отдашь твое зерно. Туда же пойдет то, что ты считал своим плодом, своим богатством. Ведь оно не принесло пользы никому, а Христос сказал, «То, что вы сделали одному из малых сих, то сделали мне». Дорогой христианин, если ты приносишь плод, то ли как проповедник, и все для себя, проповедуя хочешь славы себе, ты такой же, как этот богач, и участь твоя такая же, как и его. Может быть, ты красиво поешь, но ты делаешь это для того, чтобы тебя похвалили. Ты тоже похож на богача, и ты не хочешь отдавать свой плод другим. Знай, что никто не хочет половинку от яблока, которое ты уже надкусил. Если ты служитель церкви, и ты видишь, что с каждым днем все больше и больше людей обходят тебя стороной, избегают бесед с тобой, это значит, что ты уже когда-то, может быть, в прошлом году присвоил плод себе, и в этом году твои плоды кислые, никому не нужны, вот поэтому и люди не хотят с тобой общения. Или, может быть, ты уже добрые десяток лет несешь служение, и за это время никого не научил, не передал твоих плодов, твоего умения. Ты просто все закрыл свои закрома и думаешь, что ты богат. Вспомни, что сказано о подобном тебе богаче в притче Иисуса Христа. И вот теперь будьте, друзья мои, особенно внимательны к тому, что вы сейчас услышите. Для того, чтобы отделить плод от растения, принесшего плод, применяют иногда серп, иногда нож, иногда палку, иногда цепи молотильные. И чтобы этот плод стал востребованным, по нем водят молотильные колеса, мельничные круги, используют пресс, как для винограда, к примеру. Да, мы все часто похожи на богача. Все для меня и для меня. Но Господь дал нам, чтобы мы трудились и могли давать. Есть то, что Господь разрешает нам продавать. Но есть то, о чем Он говорит, «Славы моей не дам никому, даром получили, даром отдавайте». Это значит, что то, что мы получили от Господа, не будем присваивать себе, не будем строить новые закрома, чтобы сложить их туда. Когда яблоня не хочет отдавать свой плод, применяют силу, и бывает, что отрывают яблоко даже с веткой. Неужели тебе будет приятно, когда твой садовник, применив к тебе некую силу, заберет у тебя плод, причинив тебе боль? Чем спелее ягода, тем легче она отдает свой плод. Господь говорит, «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собираются и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Что можно добавить сказанному? Давайте будем помнить, что жатва — это не только когда нам принесли много плодов другие, а жатва — это когда я принес плод, и этот плод не для меня, не в мою житницу, не для моей славы, не для моего прибытка, а для других. Да, порой тяжело отдавать, и чаще всего тяжело отдавать. Но таков закон жатвы, таков закон принесения плода, установленный Господом. И я желаю всем нам понять это и подчиниться этому закону, потому что только те, кто исполнили волю Господню, получат вознаграждение.
Здесь, на земле, где ты пока живешь, земных себе не собирай сокровищ, собою их на небо не возьмешь, а только попусту талант зароешь, где сокровище твое, там и сердце рядом, каждый чашу сам нальет медом или ядом. Тот богатей, кто нес свой тяжкий крест, и за богатство может быть спокоен, его ни моль, ни ржавчина не съест, и даже вор не украдет такое. Где сокровище твое? Чашу сам нальет медом или ядом. Никак нельзя служить двум господам, один в почете, а другой в уроне. Пока живешь ты, выбираешь сам, кому ты служишь, Богу или мамоне. Где сокровище твое? Там и сердце рядом, каждый чашу сам нальет медом или ядом. Где сокровище твое? Там и сердце рядом.
сердце рядом, каждый чашу сам нальет медом или ядом, каждый чашу сам нальет.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе, в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
Жизни так мало цели, тех, о ком плачет потом. Давайте любить сильнее, давайте любовь дарить и дорожить лишь ею и больше ее ценить. Там выше, дальше. Радость вполне там, за звездным туманом, вечный свет и любовь. Там выше, там вышине, мир и радость, радость вполне там, за звездным туманом, вечный свет и любовь. Если не какая же нам цена? Пусть мы святые трижды, но без любви не тьма. Мы разве свой скоро смеем, закроем земную дверь, чтоб не было нам укора, давайте любить теперь. Звездным туманом вечный свет и любовь. Там выше, там выше, мир и радость, радость полная. Там за звездным туманом вечный свет и любовь. Расставаешь ли?
Давайте любить сильнее, давайте любовь дарить и дорожить лишь ею и больше ее ценить. Там за звездным туманом вечный свет и любовь. Там вышине мир и радость, он там за звездным туманом вечный свет и любовь.